свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Произвол в российской армии. Над солдатами издеваются и солдат убивают, несмотря на все рапорты командования о борьбе с дедовщиной. Почему ситуация меняется только к худшему? Дипломатический ответ Москвы Лондону. Как дальше будут развиваться отношения России и Великобритании? Очередная драка жильцов, строителей милиции в Москве. По каким причинам жилищные конфликты такого рода стали типичным явлением? Разрастается дело об исчезновении менеджеров Нурбанка в Казахстане. Как Нурсултан Назарбаев проводит чистку в своем окружении? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело солдата, зверски избитого в воинской части под Нижним Тагилом. Как стало известно сегодня, 11 июля, призывник из Казани Артем Казначеев всего через месяц после начала службы был госпитализирован с тяжелейшими травмами всех жизненно важных органов – сердца, легких, почек, печени. Артема дважды прооперировали, уже больше недели он находится в коме. Из Екатеринбурга, корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Председатель комитета солдатских матерей города Нижний Тагил в Свердловской области Надежда Кордюк Кова узнала о произошедшем от персонала больницы, куда попал Артем Казначеев. Говорит, что в ужас пришла еще и потому, что эта учебная часть была у солдатских мам на хорошем счету.
7 июля войсковой части 83-531. Это учебная часть, учебка связи. Когда сержант, значит, проводил зарядку, сделали несколько кругов, но, видать, зарядка была усиленная. И Артем отказался делать какие-то упражнения. И так далее сержант решил при всех присутствующих наказать. И бьет его несколько. И ребята показывали, ну, что вроде за шею, коленом, очень сильно и очень жестоко. И мальчишка суббота, воскресенье, понедельник терпит. И во вторник обращается в санчасть. Там попробовали снять боли, ему становится хуже. Его отправили в Демидовскую больницу. В Демидовской больнице поняли, что нужно делать операцию. И когда его разрезали, печень сплошная гематома, кровь в легких, ребра сломали раз так вот. Мальчик потерял сознание, все, он уже к аппаратам подключен. На следующий день снова делают операцию, ну, там уже область сердца, жидкость ее откачивает. Мальчик не приходит в сознание, мальчик в коме. Позавчера начался отек легких и отек головного мозга. Часть, вот вы знаете, одна из лучших. Я когда узнала что-то в этой части, да, был у нас такой в спецназе в прошлом году, погиб мальчишка, но там как-то вот это самое, но здесь вот учебка вроде все одни. Меня всегда интересует вот такая мысль. Ведь они все приходят рядовыми. Почему вот на таких людей падает выбор отцов-командиров и психологов, которые в воинских частях?
Помощник военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Сергей Богомолов подтвердил факт чрезвычайного происшествия в учебной части под Нижним Тагилом.
По факту избиения военнослужащего военным прокурором Нижнетагильского гарнизона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Пострадавший военнослужащий рядовой Казначеев, да, возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта этой же воинской части.
По данным Нижнетагильского комитета солдатских матерей, избитый солдат Артем Казначеев прослужил совсем недолго. Его призвали из поселка Зеленый Дол под Казанью 27 мая. Из Татарстана к нему сейчас приехали не только мать и дедушка. Республиканские власти командировали в Нижний Тагил специалистов-реаниматологов. В комитете солдатских матерей говорят, что врачи уповают лишь на чудо. О переводе избитого солдата в другую больницу сейчас речи не идет. Он в слишком тяжелом состоянии. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В фонде «Право матери», который оказывает бесплатную юридическую помощь родителям погибших солдат, говорят, что ежегодно в стране рассматривается около 200 дел, связанных с гибелью военнослужащих. Только что мать солдата, забитого до смерти сослуживцами, выиграла гражданский процесс против Министерства обороны. Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил выплатить Зинфире Лазаревой 500 тысяч рублей. Ее сын Ярослав Лазарев в конце 2003 года был до смерти забит двумя сослуживцами по приказу командира роты. Лазарев скончался на следующий день от болевого шока, а убийцы его получили всего по 8 лет колонии строгого режима, а командир роты отделался условным сроком. О том, удовлетворены ли в фонде решением по делу об убийстве Ярослава Лазарева и о том, какова в России судебная практика по таким делам, мой коллега Михаил Соленков беседовал с руководителем фонда Вероникой Марченко.
Безусловно, это решение суда является судебной победой, то есть иск удовлетворен. Что касается заявленных требований, то здесь нужно понимать две разные вещи. С одной стороны, с точки зрения судебной практики, практики вообще, как она складывается в Российской Федерации, компенсация морального вреда, удовлетворенная в размере 500 тысяч рублей, это, ну, одно из лучших решений. Оно не единственное, такие есть много и у нас в фонде, но, тем не менее, это вот в категории одно из лучших. Другой вопрос, что, безусловно, эту сумму мы оцениваем как несправедливую, даже несмотря на то, что она имеющейся практики одна из лучших. В конкретном случае по маме Лазаревой человек действительно страдает тяжелым заболеванием. Это заболевание требует лечения конкретными, очень дорогими лекарствами. И действительно, если разделить эту сумму 500 тысяч на стоимость лекарств, которые необходимы, действительно мы получим, что государство ей обеспечило в смысле здоровья жизнь на ближайшие 10 лет. Через 10 лет эта сумма исчерпает себя, да, и на какие средства она будет покупать эти лекарства, большой вопрос.
Кого обязали выплачивать эти деньги?
Обязали выплачивать воинскую часть, но непосредственно плательщик будет Минфин.
И вы сказали, что таких решений суда уже у вас набралось немало.
Ежегодно у нас проходит 200 судебных процессов, и, скажем, в течение одного года, то у нас такая статистика, мы 60% всех своих дел просто сразу выигрываем. Ну вот, посчитайте, достаточно много.
Не все обращаются в суд, не все обращаются к вам, вы публикуете мартирологи погибших, погибших больше.
Безусловно, к нам обращаются не все, поскольку мы организация общественная, не государственная, да, некая обязательная инстанция. Обратиться вовремя, то есть сразу, практически вот с получения телеграммы о том, что ваш сын погиб в армии, конечно, так могут сделать не все. Но, к сожалению, многие родители обращаются уже поздно. То есть им какое-то время требуется для того, чтобы вообще осознать произошедшее, какие-то выводы сделать и принять для себя решение, что да, мы будем вот этим заниматься, мы будем за это бороться. Когда мы говорим, что по нашим оценкам, прикидкам, там вот, что у нас в армии погибает порядка 3000 человек в год в разных войсках, в Минобороне, в МВД, ФСБ, там во всех, по самым разным причинам, как жертвы преступлений и несчастных случаев. Вот цифры Министерства обороны, они, конечно, намного более оптимистичны, и причем год от года уменьшаются. Мы этого не видим и не чувствуем в своей работе. А те мартирологи, которые мы публикуем, это просто такая естественная реакция на вот эти безликие цифры, когда Министерство обороны говорит, что в этом году погибло, там, не знаю, 1000 человек, там, 1200 у них, такие примерно цифры. То всегда хочется узнать, кто эти тысячи, потому что чего же проще опубликовать в официальном каком-то крупном федеральном издании поименный список с именами, с фамилиями, с воинскими частями. Государство-то это не общественная организация, да, оно все знает, всю информацию имеет, в отличие от нас. И в таком случае, если этот список будет опубликован, какая-нибудь мама погибшего, сидя на кладбище у могилы своего сына, вдруг неожиданно не обнаружит фамилии своего сына в этом списке, и вот тогда мы начнем разбираться с Министерством обороны, почему у нас разные цифры. Их очень много, этих судебных процессов, и они идут по всей стране. Благодаря тому, что какие-то гранты выигрываем, мы имеем возможность просто летать в самолете в любую точку страны и принимать участие в судах. Для родителей погибших это большая, так сказать, помощь, потому что мы помогаем бесплатно, а у них, естественно, денег на адвокатов нет. Поэтому то, что к ним прилетает юрист из Москвы, это судьбоносно иногда бывает для этого суда. Ну и вообще это, на мой взгляд, так несколько дисциплинирует и суд, и всех ответчиков, и, в общем, заставляет их посмотреть на эту ситуацию несколько иначе, потому что, скажем, есть какая-то совершенно безобразная социальная сфера и всякие пенсионные фонды, которые пытаются потом, вот после того, что эти люди перенесли, когда они прошли через это уголовное дело, когда они смотрели, как их сына убивали, как на это никто не обращал внимания, как военные пытались уйти от ответственности, как они потом участвовали в суде. И вот потом, после этого, да, им еще предстоит борьба с каким-нибудь пенсионным фондом, который начнет у них пенсию за потерю сына отбирать, говорить, что она у них какая-то не такая, там, с обесом, который у них начнет что-нибудь там про льготы, тоже такое нерадостное говорить. То есть эти люди, у них такие 7 кругов ада, это вот про них. Первый круг они проходят, когда они узнают, что их сын в принципе убит. Второй круг, это вот они его хоронят, приезжают эти мрачные люди из части, приходит военком, который что-то там бубнит и обещает. Потом третий у нас начинается с уголовным делом, да, со следователем, который от них бегает, не берет трубку телефона и потом сообщает, что дело закрыто и виновных нет, ну и так далее. И вот последний, седьмой, это учреждение пенсионного фонда, которые просто их пытаются обобрать и как бы вот считают, что правильно на этих семьях экономить. И таким образом мы с ними проходим, знаете, по жизни со всеми этими судебными процессами, потому что сначала мы судимся в уголовке, через год в гражданском суде, через 5 лет, когда у них стоит вопрос с пенсии по пенсиям. И вот эта вот жизнь этой семьи, которая совершенно развалила государство тем фактом, что убила сына в армии, она вот у нас перед глазами проходит.
Говорила Вероника Марченко, руководитель фонда «Право матери», который помогает родителям погибших в российской армии солдат. Она рассказала о том, как выигран был один из судебных процессов, и родители погибшего забитого солдата получили компенсацию, а тем временем другой солдат зверски избитой воинской части находится при смерти.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вердикт Страсбургского суда по жалобе Юрия Скуратова. Будут ли пересмотрены итоги парламентских выборов 2003 года? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым, снятым с выборов 2003 года. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 19 июля. Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявили в четверг в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Британцы, объявленные персоной нон грата, должны покинуть страну в течение 10 дней. Есть и другие ответные меры, о которых поговорим чуть-чуть позже. Ранее Великобритания объявила, что высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового, которого британская прокуратура обвиняет в причастности к отравлению радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. И вот сегодня выступление официального представителя МИДа России Михаила Камынина. Суть этой истории напомнит мой коллега Александр Гостев.
Во-первых, Россия потребовала, чтобы в течение 10 дней британское посольство в Москве покинули 4 британских дипломата, объявленных персонами нон-грата. Их имена пока, естественно, неизвестны. Во-вторых, заявлено, что Россия сворачивает сотрудничество с Великобританией в области борьбы с терроризмом. И также Москва, тут формулировка пока не очень ясна, на время отказывается рассматривать запросы о выдаче виз государственным чиновникам Соединенного Королевства. Посол Великобритании в России Энтони Брентон был вызван в российский МИД, где заместитель министра иностранных дел Александр Грушко вручил ему несколько посланий, которые посол теперь должен передать в Лондон. Прокомментировать содержание этих документов Брентон отказался. Вот что сказал Михаил Камынин.
Предпринятые Москвой шаги носят, как вы видите, адресный, взвешенный и минимально необходимый характер. Мы были вынуждены пойти на их принятие, учитывая сделанный в Лондоне сознательный выбор в пользу ухудшения отношений с нашей страной. В Москве в полной мере учитывали интересы простых граждан наших стран. Москва не искала размолвки с Лондоном. Занятая новым правительством лейбористов, позиция по отношению к России основывается на чем угодно, только не на здравом смысле и не на свойственном британцам прагматизме и уважении законов.
В последние 2 дня позицию Великобритании в этом конфликте с Россией поддержали Европейский Союз и Соединенные Штаты. В понедельник власти Великобритании заявили, что высылают 4 дипломатов российского посольства в Лондоне и приостанавливают переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд выступил по этому поводу со специальным заявлением в Палате общин британского парламента. Во-первых, мы высылаем 4 дипломатов посольства Российской Федерации в Лондоне. Во-вторых, мы пересмотрим программу нашего сотрудничества с Россией по целому ряду вопросов. И в качестве первого шага приостановим переговоры по облегчению порядка выдачи виз россиянам и внесем изменения в уже существующую визовую практику. Дэвид Миллибэнд отметил, что речь идет о преступлении, совершенном на территории Великобритании против британского подданного. Москва отказалась выдавать Лугового британскому правосудию, поскольку это противоречит Конституции Российской Федерации. Однако Дэвид Миллибэнд подчеркнул, что такая ситуация возникает не впервые. Многие другие государства, по его словам, не так давно внесли соответствующие изменения в основные законы своих стран, которые позволяют теперь выдавать преступников или подозреваемых на основании так называемого единого европейского ордера на арест.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. А прокомментировать сложившуюся в британско-российских отношениях ситуацию я прошу политического обозревателя «Московской новой газеты» Сергея Мулина. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Сергей, добрый вечер. Вы ожидали именно такого ответа российского МИД?
Да, безусловно. Ровно 4 на 4.
А кроме этого?
А кроме этого, я могу отметить положительную селекцию врагов путинской России. Если раньше это была Польша, после этого это была Грузия, после этого была Эстония, то есть враги шли по нисходящей, то теперь в предвыборный период мы наконец-то замахнулись на члена НАТО и на одного из учредителей ЕС.
Вы считаете, что в данном случае Кремль удачно использовал подвернувшуюся ситуацию? Не могли же так планировать заранее?
Ну, он не планировал, но это все легко просчитывалось, что Лондон потребует выдачи Лугового. Лугового мы не выдадим. Значит, в Лондоне происходит смена правительства. Но новое правительство должно будет покачать мускулами. как в принципе это делает любое правительство. Я могу вспомнить два примера. Например, как только в Англии приходила к власти Маргарет Тэтчер, она тоже высылала советских тогда, правда, дипломатов. Как только во Франции приходил к власти Франсуа Миттеран, он тоже высылал из Франции советских дипломатов. И советская сторона всегда принимала адекватные с точностью до единицы меры. Мы наследуем таким образом громыковской дипломатии.
А каковы политические, внешнеполитические издержки для Москвы такого рода конфликта с Британией? Они сопоставимы с тем выигрышем, который Кремль получит на внутриполитической площадке?
Я думаю, что внешние ограничители обозначил Камынин в своем не сегодняшнем, а во вчерашнем заявлении о том, что экономические взаимоотношения, торговые отношения не должны пострадать. То есть nothing personal, только бизнес.
Что касается стратегии развития отношений России и Запада, что-то может измениться или нет в ближайшее время?
В ближайшее время нет, но мы будем иметь такую холодную войну, помноженную на рост взаимных инвестиций.
Как долго?
Единственное, что, пожалуй, вскоре изменится, это мы перестанем воспринимать Лондон как Лондонград, то есть как свою загородную резиденцию. Я, например, сегодня вспоминал, что вот был в 98 году такой прецедент, как отставка главы администрации президента Валентина Юмашева. Первое, что сделал Валентин Юмашев после того, как Ельцин подписал указ о его отставке, направился в аэропорт, сел в самолет и улетел к себе домой в Лондон. Я думаю, что с нынешними чиновниками России уже это будет невозможно.
Ну, но разницы большой не будут. Будет уезжать не в Лондон, так в Сочи, олимпийский город. Какая разница?
Большая.
И какая же, Сергей?
Ну, наша элита будет, к сожалению, заперта в рамках своей страны.
Ну, может быть, к сожалению, для элиты разве что?
Да, разве что для элиты.
Да. Хорошо, ну давайте вот такой пикировки вернемся все-таки к серьезным политическим проблемам. Вы считаете, что вся эта история закончится? Или сейчас Лондон, ну как вот будут, скажем так, сформулировать вопрос, на понижение или на повышение конфликта будут дальше играть противники?
Я думаю, что в интересах Лондона сейчас сыграть на повышение, попробовать интегрировать всю остальную Европу и показать, что вся Европа едина в отношении к путинской России. А путинская Россия, думаю, что в ближайший месяц попытается замять скандал. Если этот скандал замять не удастся, скажем, до октября, то это будет период самый разгон избирательной кампании, тогда он тоже пойдет на обострение.
Спасибо. Политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Это его взгляд на перспективы российско-британских отношений в свете последнего обмена жесткими дипломатическими посланиями между Москвой и Лондоном. Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 19 июля. Роспотребнадзор разрешил трем производителям молдавского вина ввоз своей продукции на территорию России. Колораж де Вин, Висмос и Букет Молдавии стали первыми, кому через почти полтора года запретов разрешили продавать вино в России. В общей сложности разрешен к продажам 21 вид продукции молдавских виноделов. Роспотребнадзор рассматривает также возможность возвращения боржоми на российский рынок. О том, чего еще ждать от Роспотребнадзора, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», расспрашивал главу этого ведомства Геннадия Онищенко.
Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, теперь не только и даже не столько врач. Его ведомство, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, занимается всем, от проверки качества пищевых продуктов до доступности банковских кредитов для россиян. Геннадий Онищенко отмел обвинения в политизированности решения его ведомства и пожаловался на то, что россияне не хотят знать свои права. Наблюдатели говорят о том, что те или иные запреты на продажу каких-то товаров или начало торговых ограничений – это вещи скорее политические, а не потребительские. Как вы оцениваете такую критику?
Уже то, что они говорят, это уже хорошо. Самое страшное – это когда единомыслие. Пусть говорят. Сейчас вот мы открываем молдавскую тему, и опять говорят, что здесь политика. Докажите. Есть суды, доказывайте, докажите, пожалуйста. То есть это хорошо, что есть вот такая, ну как бы, разница мнений. Другое дело, когда это переходит там на личности, когда начинается. А так сам факт по себе положительный.
Когда мы дождемся боржоми обратно? Люди беспокоятся.
Люди пока не беспокоятся. Во всяком случае, я держу руку на пульсе. Большого такого ажиотажного желания нет. Пока боржоми буквально в этом месяце официально обратилась вновь к нам для возобновления работы совместной. Мы сейчас эти вопросы рассматриваем всего лишь.
Что ожидать в ближайшее время от Роспотребнадзора? Потому что что, ну, знаете этот анекдот, Онищенко посмотрел на Шпрот, а Латвия замерла в испуге.
Я бы хотел, чтобы вот это, может быть, немножко превышенная тема насчет ожидания от Роспотребнадзора вообще не звучала. И вот когда она не звучит, значит, все в стране хорошо, жизнь налаживается. А когда мы на передних страницах, и когда мы впереди всех, это говорит о том, что что-то в этой стране неблагополучно.
Российское население, как вам кажется, оно вообще чувствует себя в легальной среде, если оно допускает то, что вокруг него, например, нелегальная торговля, несертифицированная и так далее?
У нас есть большая политическая проблема. Вот то население, которое сегодня является среднее и старшее поколение, это люди, которые воспитаны. Человек уже не переделаешь и не перевоспитаешь. Их нужно довести по жизни, максимально оберегая от всего. Сейчас у нас в стране нарождается другая когорта, молодое поколение, которое хорошо знает свои права, умеет ими пользоваться, знает, что такое цена здоровью, особенно предприниматель. Вот это у нас надо сосредоточиться на молодежи, повышая его в правовом отношении. Уже всех просветить не получится. Поэтому вот это одна из главных проблем – правовая безграмотность и правовой нигилизм. Вот если бы мне спросили, что здесь перевешивает, я бы затруднился ответить. Примерно 50-50.
Вы говорите о несовершенстве законодательной базы. Какие законы, по-вашему, нужно принять срочно, и какие нужно срочно исправить?
Прежде всего, нужно все законы, какие бы они ни были плохими или хорошими, их надо исполнять. Это главная беда нашей страны. А вторая, нам не нужно менять закон об алкоголе. Нужно менять закон о защите прав потребителей, вот в частности, в кредитовании, в трактовке статьи о свободе договора, которая понимается очень вольно. И поскольку нет еще и этики такой, знаете, корпоративной этики у банковского сообщества, у потребительского сообщества, нам нужно принимать законы о платном здравоохранении. Нужно де юре закрепить то, что есть де-факто. Это вот однозначно. Это системный закон, который должен быть. Ну и очень-очень много законов надо менять. В частности, закон о санэпидблагополучии. Вот эта идея насчет технических регламентов. Так что огромное поле для этой работы.
Говорил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главная тема второй половины часа. Очередная драка жильцов, строителей и милиции в Москве. По каким причинам жилищные конфликты такого рода стали типичным явлением? Разрастается дело об исчезновении менеджеров Нурбанка в Казахстане. В Мордовии проходит фестиваль финно-угорских народов. Об этом после объявления из заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Британцы, объявленные персона нон грата, должны покинуть страну в течение 10 дней. Среди других ответных мер Москвы – прекращение сотрудничества с Лондоном в борьбе с терроризмом, отказ российских официальных лиц посещать Великобританию, а также выдавать визы британским чиновникам. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев всего через месяц после начала службы был госпитализирован с тяжелейшими травмами всех жизненно важных органов. О случившемся стало известно только сегодня. По данным следствия, Казначеева избил его сослуживец. Роспотребнадзор рассматривает возможность возвращения грузинской минеральной воды «Боржоми» на российский рынок. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ведомства Геннадий Онищенко. На Украине госпитализировано уже более 140 человек, отравившихся парами фосфора. Пострадавшие – жители населенных пунктов, попавших в зону заражения после аварии в Львовской области. В понедельник там сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне токсичным веществом. В Пакистане сегодня были совершены сразу 2 теракта. Погибли свыше 40 человек, более 70 ранены. На многосторонних переговорах в Пекине с участием Северной Кореи не удалось договориться о сроках закрытия всех ядерных объектов КНДР. Глава американской делегации Кристофер Хилл сообщил, что стороны решили не устанавливать окончательные даты. Болгария направила Ливии официальный запрос о выдаче 6 медиков, осужденных по обвинению в заражении более 400 ливийских детей ВИЧ-инфекцией. Во вторник Высший юридический совет Ливии заменил смертный приговор медикам на пожизненное заключение. Власти Ливии смягчили наказание после того, как семьям пострадавших была выплачена компенсация в $1 миллион каждой.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 19 июля. Утром произошла драка между жителями московского дома на улице Академика Павлова и строителями, которые попытались огородить площадку для начала так называемой уплотнительной застройки. Несколько человек получили телесные повреждения. Строителям, несмотря на поддержку милиции, сотрудников частной охранной организации, не удалось начать работу. Такого рода конфликты в Москве, Подмосковье, Петербурге стали делом почти ежедневным, но, по крайней мере, типичным. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Рано утром группа жителей домов на улице Академика Павлова, всего около 20 человек, вышли на несанкционированный столичными властями пикет в собственный же двор. Люди протестуют против строительных работ во дворе дома номер 21. В руках у пикетчиков лозунги «Прекратить строительство на детских площадках». Участники акции не пропустили на площадку строителей, и через несколько минут на улицу Академика Павлова прибыли наряды милиции и сотрудники частного охранного предприятия. Пикет местных жителей перерос в массовую драку, в которой несколько человек пострадали и получили травмы, рассказывает депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который сам принимал участие в акции протеста.
Сегодня в 8:00 был осуществлен такой вот рейдерский захват, силовой причем. Пришла толпа людей, часть из которых были вооружены ОМОН, сотрудники ЧОП, строители. Они прорвали ограждение в виде автомобилей, которые жители поставили. После этого стали бить людей, спровоцировали драку с жителями. Несколько человек получили телесные повреждения, у людей синяки, в том числе уже пожилых женщин. Но вот после этого успеха жители достигли, потому что строители не начали работы. Жители при нашей поддержке выгнали вообще строителей со строительной площадки, а также выгнали отряд ОМОНа, который сидел в засаде рядом по соседству на детской площадке. Никаких документов на месте работ нет. Это грубейшее нарушение закона. На месте работ должны быть оригиналы даже, но здесь нет и копий. Кроме того, отсутствует информационный щит, который должен быть установлен за неделю до начала работ. Я обратился как депутат Мосгордумы к сотрудникам милиции с тем, чтобы они составили протокол. Они отказались это сделать. Жители защищают свой двор. Это их жизненное пространство. Здесь гуляют их дети. Здесь на спортивной площадке и дети, и взрослые. Кстати, ее уже развалили весной. После этого жители ее восстановили. Потому что весной им удалось отбить первую такую атаку. Мы будем защищать как только можно жителей этого района. И я вообще намерен в настоящем в ближайшее время обратиться к мэру Москвы с требованием отправить в отставку главу строительного комплекса Ресина, который, вопреки заявлению мэра о том, что будут прекращены уплотнительные застройки, организовал такие застройки сегодня в десятке московских адресов. Я могу назвать вот и Дмитровский проезд, и Яково-Апостольский переулок, и Даев переулок, и огромное количество адресов, где идет рейдовский захват, злостный захват территории, вопреки заявлению властей о том, что уплотнительных застройок у нас больше не будет.
Другого мнения придерживается заместитель главы управы по строительству в районе Кунцево Андрей Прищепов. По его данным, фирма-застройщик закрытое акционерное общество СП «Агрос» имеет на руках все необходимые документы для строительства 16-этажного здания на улице Академика Павлова. Более того, часть новостройки передадут под оздоровительный комплекс во владение городу.
Есть у нас мнение людей, что у нас в районе нужен физкультурно-оздоровительный центр. А в этом доме на первом этаже будет размещаться физкультурно-оздоровительный центр, который по 923-му постановлению инвестор передаст городу Москве в лице управления по физической культуре и спорта Западного административного округа 100% площади этого физкультурного. Туда смогут ходить все москвичи и также жители ближайших кварталов и всего района. Жители просят, вот физкультурно-оздоровительный центр будет.
А вот это как-то объясняется этим местным жителям, которые пикетируют?
Конечно, объясняется. У нас есть и согласительная комиссия была создана, и не раз уже информирование проводилось. Я освещалась в районной газете Кунцево, телевидение ЗАУ, телевидение «Вести Москва» полностью. Считаем, что вот жителей в этом плане мы информировали.
На улице маршала Бирюзова на северо-западе Москвы местные жители пикетируют строительство уже второй год. Сегодня они приняли решение о начале бессрочной акции протеста. У въезда на стройку жители возвели баррикаду из скамеек, мусорных баков и спиленных деревьев. Всего в акции участвует около 80 человек. На помощь пикетчикам пришли активисты левых движений, в том числе авангарда красной молодежи, говорит лидер АКМ Сергей Удальцов.
Здесь планируется возведение элитного дома с подземным гаражом высотой в 35 этажей. На данном этапе этапе компания-застройщик обнесла территорию забором, начала рытье котлована, несмотря на многочисленные протесты. Жители обращали неоднократно внимание властей и правоохранительных органов, что у строителей нет необходимого пакета документов для того, чтобы начинать строительство. Месяц назад они провели такой принудительный диалог, встречу с префектом Северо-Западного округа господином Козловым, буквально вынудили его, собравшись в количестве 100 человек у префектуры, выйти к ним навстречу, и тогда Козлов пообещал, что стройка будет приостановлена, потому что действительно есть нарушения. Но спустя месяц ничего не изменилось, люди уже несколько раз проводили предупредительную блокаду стройки по 2-3 часа, а сегодня решили начать бессрочную акцию, и вот держат блокаду уже с раннего утра. Больше 15 машин грузовых не смогли проехать на стройку. Прораб объекта, его фамилия Раковский, вот весь день пытается людей уговорить разойтись, приносит какие-то бумаги, но совершенно не те, которые требуют от него жители. Жители просят, чтобы кто-то к ним приехал из префектуры. Приезжали сотрудники милиции, пытались разогнать эту акцию, но жители сказали, что будут стоять до последнего. После этого сотрудники милиции уехали, пообещав, что скоро приедет ОМОН и будет всех разгонять. Люди настроены и завтра здесь продолжать акцию, и послезавтра, то есть до того, пока какой-то результат не будет получен. Основное недовольство, во-первых, что нарушаются градостроительные нормы, здание вот это строится вплотную, близлежащим домам будет затенять свет, вырублено было уже немало здесь зеленых насаждений, мест отдыха было для граждан. И на этом месте собираются воздвигнуть элитный дом. Конечно, люди возмущены, плюс к тому же вот непорядок с документами.
По мнению Сергея Удальцова, в подобных акциях протеста, которые проходят в Москве последнее время практически постоянно, виноваты в том числе муниципалитеты, у которых нет возможности хоть чем-то помочь москвичам.
Мы наблюдаем противоречие между теми заявлениями, которые делает городское руководство, в частности мэр Лужков. Это надо понимать так, что финансовые интересы, интересы, которые затрагивают, грубо говоря, карман и наших, и чиновников, и, естественно, предпринимателей, застройщиков, которые это осуществляют, эти интересы становятся выше, превалируют над действительно интересами москвичей, над интересами города. И основная проблема, которая здесь обнажается, это слабость, беспомощность органов местного самоуправления в Москве. Наши муниципалитеты московские — это фактически фиктивные органы, которые практически никаких реальных вопросов решить не могут.
Говорил лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 19 июля. Правоохранительные органы Казахстана продолжают расследование похищения и возможного убийства двух высокопоставленных менеджеров крупнейшего в стране финансового учреждения Нурбанка, прежде связанного с политико-экономическим кланом бывшего уже зятя президента республики Рахата Алиева. Задержанный начальник финансовой полиции Алма-Аты, которая занималась расследованием дела о возможных финансовых махинациях в Нурбанке, его зовут Владимир Курбатов, и другой руководитель этого ведомства Бауржан Аубакиров. Против них возбуждено уголовное дело по статье превышении служебных полномочий. Эксперты, впрочем, связывают случившееся с борьбой в политическом руководстве Казахстана. Президент Назарбаев, по их мнению, проводит чистку в государственном аппарате, избавляясь от людей, каким-то образом проявивших лояльность к его бывшему родственнику. Выдача Алиева из Австрии, где он прежде был послом своей страны, добиваются казахстанские правоохранительные органы. Еще недавно один из самых влиятельных людей в Казахстане, Алиев, потерял и капитал, и власть, и даже жену, поскольку дочь президента Дариға Назарбаева под давлением отца оформила развод. С именем Алиева в Казахстане связывают многочисленные случаи произвола, а политическая система республики и тогда, и теперь, делают вывод эксперты, больше, чем на законах, основана на родственных и клановых связях. Об этом я и беседовал с директором казахской службы «Радио Свобода» Мирхатом Шарипжаном. Вопрос начал с того, как развивается дело о выдаче Алиева из Австрии.
Рахат Алиев находится в Австрии. Судьба его так и не решается, поскольку очень трудная ситуация. Между Казахстаном и Австрией нет договоренности о экстрадиции, выдаче подозреваемых, поскольку он еще официально преступником не считается, хотя обвиняется в том, что он был вовлечен и организовал похищение и избиение, а возможно даже и убийство двух основных менеджеров Нурбанка. Против него в Австрии уже было открыто уголовное дело по поводу отмывания денег. Он буквально на этой неделе заявил, что что вот это дело в Австрии, оно закрыто, хотя официальные власти Австрии это отрицают.
Тем временем продолжается расследование дела Снурбанка. На этой неделе были новые крупные задержания. С чем это связано?
Во-первых, это прецедент, когда могущественный зять Назарбаева вдруг оказывается в такой опале, что его могут посадить и посадить надолго. Идут аресты не только тех людей, которые якобы вовлечены напрямую или косвенно в это дело, но и просто-напросто уходят люди сами, якобы с должностей, которые как-то были в связке с Рахатом Алиевым, были его помощниками или даже были, допустим, его родственниками.
Получается, что это клан, который насчитывал несколько десятков или сотен человек.
Я думаю, что это не просто клан, это организация целая, потому что Рахат Алиев был ни много ни мало вице-председателем КНБ, это бывшее КГБ, много лет, но фактически он был главным в этой организации. Вот. И у него огромное количество помощников и людей, которые работали на него. И не обязательно из клана традиционного казахского, поскольку мы знаем, что все эти люди, которые сейчас разыскиваются, они не обязательно казахи. Там есть и русские, и украинские фамилии. Большая организация, которая обладает, я думаю, потенциально очень большой информацией. Это информация характера компромата, что ли, на всех тех, кто сегодня в Казахстане является элитой политической и экономической. Если мы будем говорить о человеческом факторе, ну вот, Дариға Назарбаева сказала, что это был очень трудный шаг для нее развестись заочно с Рахатом Алиевым, и что она пошла на это под давлением отца. Клан как бы раздваивается или расстраивается, тут трудно очень сказать. Свекор Дариги Назарбаевой или родной отец Рахата Алиева, уважаемый со всеми вытекающими этими из этого человек в Казахстане, он тоже подвергается обструкции, подвергается каким-то гонениям. Было объявлено, что его дом обыскивался, его нигде не видно. В то же время, вот сейчас, вы знаете, в Казахстане готовится к парламентским выборам. Дариға Назарбаева была одной из таких сильных политических фигур, а можно сказать сильных, потому что у нее был очень сильный административный ресурс и медиаресурс. Она неожиданно очень сильно и резко вошла в политику в 2004-м, создала партию АСАР. Впоследствии с этой партией расправились очень быстро. Партия официально вошла в состав президентской партии Нур Отан. Но вот сейчас последние съезды, собрания, конгрессы этой партии показывают, что она полностью покинула Нур Отан. То есть ее, скорее всего, в новом парламенте и не будет. Хотя сейчас в старом парламенте она как бы была. То есть говорить о клане, говоря о таких вещах, я думаю, что там уже какие-то есть изменения. Не говоря уже об изменениях более мелкого масштаба. Родственники там, двоюродные братья, сестры, племянники. Назарбаев делает все возможное, чтобы это все, завуалирует это все, и это ему очень хорошо удается.
Получается, своего рода вся эта ситуация крайне неприятная для руководства Казахстана. Она оказалась своего рода проверкой сил их политической мощи. А вся эта ситуация с политологической точки зрения, она показывает, что Назарбаев по-прежнему управляет Казахстаном полностью. Он контролирует ситуацию, и даже это крайне болезненный для него вот этот семейный скандал, тем не менее, он не приведет к падению режима, к изменению системы, что этот клан останется и надолго будет еще владеть Казахстаном. Это понятно уже сейчас или
я
нет?
Я думаю, что это понятно. Во-первых, это Назарбаев искусно из этой ситуации вышел победителем, потому что, в принципе, в конфликт с Рахатом Алиевым был вовлечен не он сам лично, а именно круги. Когда говорю круги, я имею в виду, что вот Казахстан, в отличие от Узбекистана или Туркмении, он имеет более сложную политическую структуру. То есть, если там в соседнем Узбекистане или в Туркмении одна генеральная линия партии, то в Казахстане очень много всяких финансовых групп, которые возле Назарбаева, возле Рахата Алиева, возле. И они зачастую ведут подковерные какие-то игры. То есть Назарбаеву удается с этим справляться. Он показал, что он с этим опять же справился. Хотя, конечно, он показал и другой. Вся эта ситуация показывает, что в Казахстане политическая система зиждется не на законах, в общем-то, а именно на связях и на связях родственных. Кто говорит о тех людях, которые находятся возле клана, которые не связаны кровными узами с семьей, являются вообще не казахами, им вообще приходится туговато. Вот, заявление вот этих этнических русских, которые вместе с Рахатом Алиевым находятся сейчас в Австрии, которые обещают раскрыть все, что они знают. То есть они как бы пытаются защитить себя, они верой и правдой служили Рахату Алиеву.
Люди, видимо, выбирали свою судьбу, они понимали,
они выбирали, они понимали, они знают правила игры, но, наверное, они не думали, что все-таки могущественно Рахат Алиев упадет так, вот на такой уровень.
Алматинский журналист Мирхат Шерифжан, директор казахской службы «Радио Свобода». Мы беседовали о политических нравах Республики Казахстан. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это британский рок-музыкант Брайан Мэй, отмечающий свое 60-летие. Сейчас о другой актуальной теме дня. В столице Мордовии открылся первый международный фестиваль финно-угорских народов. В качестве гостей и участников в Саранск приехали более 2000 человек из более чем 30 регионов России, а также из Финляндии, Венгрии и Эстонии. Это разные страны еще и потому, что с Россией, нынешней политической Россией, их связывают совсем разные политические отношения. В России проживает, в самой России, более 20 финно-угорских этнических групп. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Торжественное открытие международного фестиваля национальных культур финно-угорских народов «Шумбрат финно Угрия» состоялась на стадионе «Старт» в центре столицы Мордовии. На поле вышли 6 тысяч его участников. Представление состояло из 5 блоков. В одном из них показано в танце, костюме, обрядовых элементах, культура каждого из финно-угорских народов.
Летят птицы мира и счастья. Да будет прочна, светла и сердечна наша дружба.
Участников церемонии открытия приветствовали президенты России и Финляндии Владимир Путин и Тарья Халанин, а также премьер-министр Венгрии. В Саранск не приехал президент Эстонии Хендрик Ильвес. Его отсутствие никак не комментируется, однако известно, что приглашение ему было ранее послано. И хотя президент Эстонии в Мордовию не прибыл, но представители прибалтийской страны в республику приехали. Именно с ними и случился неприятный инцидент. В минувшую субботу эстонская телегруппа, приехавшая на фестиваль заблаговременно в Большеигнатском районе республики, вела съемки национального эрзианского, а мордва как нация состоит из двух этногрупп – эрзи и мокши – праздника Раскинь-Оскс. После окончания съемок группа была задержана сотрудниками милиции. Вот что рассказала Галина Вильдяскина, очевидец произошедшего.
Праздник готовили одновременно официальные власти и фонд спасения эрзианского языка, то есть независимая организация. Произошел конфликт. Они просто не могли решить, по какой программе вести этот праздник. Конфликт был жесткий достаточно, и, в общем, там врачи даже сам праздник. А эстонцы его как раз и стали снимать, этот конфликт. Больше никто не снимал его. Они снимали. После этого в конце их и задержали.
Милиционеры утверждали, что для съемок в России нужно иметь спецразрешение. Плюс к тому, у оператора группы не оказалось при себе паспорта. Он оставил его в Саранске. Милиция хотела конфисковать у него пленку с записанным видеоматериалом. После этих событий представители Эстонии крайне неохотно идут на контакт, в отличие от делегаций Венгрии и Финляндии. Венгры в Мордовии открывают свой культурный центр, рассказала советник венгерского посольства в Москве Илона Киш.
В стенах университета такой венгерский центр. Это будет центром венгерской литературы после фестиваля. Тоже все, у кого мы интерес возбудили, они могли туда приходить, взять книги, там посмотреть.
В составе финской делегации народный хор и мастера по изготовлению витражей. Самая большая делегация приехала в Саранск из Удмуртии, 130 человек. Это и мастера народных промыслов из районов республики, а также ансамбли песни и танца, народный фольклорный ансамбль и другие.
Приехали так же, как едут все другие регионы, субъекты и страны на этот фестиваль со своими программами. Мы везем несколько наших коллективов, которые будут участвовать в концертных программах. Мы везем группу художников, которые будут участвовать в выставках.
В рамках фестиваля делегация из Удмуртии создаст на одной из площадок Саранска Удмуртский национальный дом, где можно будет ознакомиться с удмуртской национальной музыкой, одеждой и кухней. Но этот дом еще строится, а вот дом мордовский уже построен. В селе Старая Теризморга Старошайговского района, где в рамках фестиваля торжественно открыт национальный культурный центр.
Мы находимся в доме зажиточного крестьянина. Здесь находится русская печка, в которой мы можем готовить наши мордовские национальные блины. Также мы можем приготовить мордовскую бозу, наш национальный напиток. Здесь также находится палати, на доме постройки баня, которая топится по-черному, погреб с погребкой, кузница имеется сарай, конюшня, сойло, имеется также гумны.
Финно-угорские народы живут по всей Евразии, от Центральной Европы до Сибири и от Лапландии на севере до Поволжских степей на юге. В России проживает более 20 финно-угорских народов, и представители всех их, без исключения, собрались на 3 дня в столице Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати, как обычно в это время часа. Подготовка неудавшегося покушения на Бориса Березовского в Лондоне. Эта тема занимает 19 июля комментаторов многих московских газет. У микрофона моя коллега Елена Рыковцева.
Борис Березовский – это тот самый случай, когда комментарии газет
газет впрямую зависит от того, насколько зависимы сами газеты. Если они хотят нравиться власти, то и комментаторы будут сугубо с провластной стороны. Газета РБК «Дели» называет публикацию о неудавшемся покушении на Бориса Березовского «Лондонский цирк». После такого названия ничуть не удивляет фраза, что мобильник Бориса Березовского вчера молчал, хотя Березовский дал вчера сразу несколько интервью изданиям и радиостанциям. Зато у газеты нашелся источник в ФСБ, который, ясное дело, назвал заявление Бориса Березовского о покушении полным бредом. Здесь же фигурируют слова российского посла в Англии Федотова о том, что Березовский пытается отвлечь внимание от своих финансовых махинаций и представить себя политическим оппозиционером. Однако «бери выше», считает газета. Она, ссылаясь на неназванный ряд наблюдателей, утверждает, что личные рефлексии опального олигарха здесь ни при чем. Речь идет об очередной провокации США с целью еще большего обострения отношений Евросоюза с Россией. Вполне предсказуемо реагирует «Комсомольская правда». По ее мнению, история с покушением смахивает на дешевый детектив. Все эти страсти, описанные в английских газетах, скорее всего, преследуют единственную цель – сорвать читательский интерес на фоне англо-российского скандала. Тут и пресловутый «выстрел в затылок» придется в самую точку, пишет издание. И также самая очевидная реакция «Известий». Заголовок вполне ёрнический: «Некому березу заломать». Текст в том же духе: «Русские киллеры обнаглели. Полоний в чай льют, на мокрое дело являются за ручку с ребенком. Ни стыда, ни совести. А ведь могли бы агенты Путина подойти к заданию более профессионально. Стабильным оружием приезжать, а не в индийских лавках за ствол рядиться. Не в Хилтоне охране мозолить глаза, а в мотельчике перекантоваться». Кстати, вчера британский телеканал Sky News сообщил, что россиянин, уличенный в подготовке покушения на Бориса Березовского, выслан из Соединенного Королевства. Вот тена. Вроде знаковое убийство планировал. Скотланд-Ярд его вел и пришлось отпустить. Может, это вообще турист был, а пистолет мальчонке своему хотел купить, игрушечный? Газета «Время новостей» тоже ставит вопрос: если это был киллер, то почему же его отпустили? Однако это издание догадалось задать вопрос самим англичанам. В ответ британский эксперт по вопросам безопасности Криспин Блэк заметил: полиция никак не комментировала ситуацию, возможно, не было достаточно улик. Но есть вывод, к которому приходят в последнее время спецслужбы западных стран. Если у них нет неоспоримых фактов, подозреваемого легче быстренько допросить и выкинуть из страны, нежели вести длительное и дорогостоящее следствие, собирать доказательства вины, устраивать протяженные судебные процессы с непредсказуемым исходом. Новая газета решила спросить, почему отпустили киллера, соратника Бориса Березовского, Юлия Дубова. Так вот, он тоже говорит, что в Скотланд-Ярде люди серьезные и по пустякам не беспокоят. А предполагаемого убийцу англичане не арестовали, вероятно, только из-за недостатка улик. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 19 июля – британский рок-музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, которому сегодня исполнилось 60 лет. Брайан Мэй родился в городке Хэмптон в Англии. Занятия музыкой начал в 5 лет. Получил высшее физическое и астрономическое образование. Специализировался в области инфракрасного излучения. В конце 60-х годов стал одним из сооснователей группы Queen, входящей в число лидеров мировой рок-музыки. Известен с тем, что собственноручно сконструировал гитару Red Special, на которой играл много лет. После распада Queen в начале 90-х годов начал сольную карьеру и помимо десятка рок-альбомов написал саундтрек к фильму «Пиноккио» и музыку к театральному спектаклю «Магмет». Неделю назад успешно защитил диссертацию о межпылевых облаках и стал доктором наук университета в Эксетере. Кавалер ордена Британской империи, множество профессиональных наград. О человеке дня Радио Свободы говорит петербургский рок-критик Андрей Бурлака.
Это весной 75-го года мне в руки попалась пластинка Queen Sheer Heart Attack. В те годы как-то группа Queen не воспринималась как группа. Да, это был такой голос Фредди Меркьюри и музыканты, которые ему аккомпанируют, рассказывают эту картинку. Потом уже на следующих альбомах я обратил внимание, что те песни, которые мне представляются наиболее интересными, может быть, в мелодическом и в разжировочном решении, они, как правило, принадлежат Брайану Мэю. Каких-то иронических, таких пародийных немножко вещей, как Fat Bottom Girls, например, там, до таких совершенно патетических рок-н-ролльных гимнов, как We Will Rock You. Голос Мэя, по крайней мере, по своей тесситуре, ну, в общем-то, ничем, наверное, ничем не хуже, чем у Меркьюри. Может быть, он не такой фронтмен яркий. Его гитарная мысль, его аранжировка аранжировки, конечно, это, безусловно, главная основа, фундамент, на которой, собственно, вся музыка Квинна строилась. Еще на меня сильное очень впечатление произвел концерт, случайно увиденный по телевидению, на котором Брайан Мэй аккомпанировал черному пианисту рок-н-ролльному Фетсу Домино. И вот меня очень поразил взгляд, которым Мэй, в ту пору уже богатый, знаменитый, там, всемирно известный, успешный музыкант, следил за, так сказать, толстыми пальцами Фетса Домино, который, значит, играл там какие-то простейшие буги-вуги. Это было вот такое восхищение, такое неподдельное ученика своим учителем, вещь, которую надо показывать нашим звездам в качестве противоядия. Бывает, что музыкант, который не производит впечатления интересного собеседника, вдруг в своих песнях открывает такие философские глубины, которых совершенно не ждешь от него. А бывает, что и человек образованный пишет банальные песенки с убогими рифмами. У Мэя, с моей точки зрения, как раз есть счастливое совпадение. Есть у меня такая все-таки гипотеза, что физики ближе всего к пониманию природы вещей. Мэй, человек, который сумел придать интеллектуализм такому, в общем-то, жанру достаточно банальному, на первый взгляд, как глэм-рок, а Квин начинали именно как глэм, то есть такая группа немножко позеров, в которой все построено на костюмерии, на каком-то там, на эпатаже. Квин все-таки умели преодолеть вот этот вот юношеский максимализм, вот эту браваду, и они стали группой, которая просто вошла в историю музыки, прежде всего, благодаря красивым песням и сильным чувствам.
Гитарным рифом Брайана Мэя, что, признаюсь, очень приятно, я заканчиваю итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 июля. Над этой программой работали продюсер Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей Марины Тимашева с программой «Поверх барьеров». Российский выпуск и в нем рассказ о выставке «Петербургские дворы и петербургские жители». Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».